Глава шестая. Перелом. Политическое развитие России с середины прошлого века измерялось десятилетиями. 60-е годы после Крымской кампании были эпохой просветительства, нашим коротким 18-м столетием. Имеется в виду Крымская война 1853-56 годов между Россией с одной стороны и Турцией, Францией и Англией с другой, которая завершилась Парижским миром 1856 года. Поражение России в этой войне было обусловлено ее экономической и военной отсталостью. В следующее десятилетие интеллигенция пыталась уже сделать практические выводы из идей просветительства. Она начала схождение в народ с революционной пропагандой, а закончила терроризмом. Хождение в народ – движение революционных народников с целью подготовки крестьянской революции в России. Массовое хождение в народ началось весной 1874 года в центральных районах России, а затем распространилось на другие районы страны, главным образом на Поволжье и Украину. Действия пропагандистов были различны. Одни говорили о постепенной подготовке к восстанию, другие призывали крестьян отнимать у помещиков землю, отказываться от уплаты выкупных платежей, свергнуть царя и его правительство. Однако поднять крестьянство на революцию не удалось. К концу 1874 года основные силы пропагандистов были разгромлены, хотя движение продолжалось и в 1875 году. 70-е годы вошли в историю как годы народной воли по преимуществу. Лучшие элементы поколения сгорели в огне динамитной борьбы. Враг удержал все свои позиции. Наступило десятилетие упадка, разочарования, пессимизма, религиозных моральных исканий в 80-е годы. Под покровом реакции шла, однако, глухая работа сил капитализма. 90-е годы приносят с собой рабочие стачки и марксистские идеи. Новый подъем достигает своей кульминации в первом десятилетии нового века. Это 1905 год. 80-е годы стояли под знаком обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева, классика самодержавной власти и всеобщей неподвижности. Либералы считали его чистым типом бюрократа, не знающего жизни, но это было не так. Победоносцев оценивал противоречия, кроющиеся в недрах народной жизни, куда трезвее и серьезнее, чем либералы. Он понимал, что если ослабить гайки, то напором снизу сорвет социальную крышку целиком, и тогда развеется прахом все то, что не только победоносцев, но и либералы считали устоями культуры и морали. Победоносцев по-своему видел глубже либералов. Не его вина, если исторический процесс оказался могущественнее той византийской системы, которую с такой энергией защищал вдохновитель Александра III и Николая II. В глухие 80-е годы, когда либералам казалось, что все замерло, Победоносцев чувствовал под ногами мертвую зыбь и глухие подземные толчки. Он не был спокоен в самые спокойные годы царствования Александра III. Тяжело было и есть, горько сказать, еще будет, так писал он своим доверенным людям. У меня тягота не спадает с души, потому что я вижу и чувствую ежечасно, каков дух времени и каковы люди стали. Сравнивая настоящее с давно прошедшим, чувствуем, что живем в каком-то ином мире, где все идет вспять к первобытному хаосу, и мы посреди всего этого брожения чувствуем себя бессильными. Троцкий цитирует проект письма Победоносцева Александру III по поводу дела 1 марта 1887 года. Победоносцеву довелось дожить до 1905 года, когда столь страшившие его подземные силы вырвались наружу, и первые глубокие трещины прошли через фундамент и капитальные стены всего старого здания. Официальным годом политического перелома в стране считается 1891, ознаменовавшийся неурожаем и голодом. Новое десятилетие не только в России вращалось вокруг рабочего вопроса. В 1901 году Германская социалистическая партия приняла в Эрфурте свою программу. Эрфуртская программа социал-демократической партии Германии была принята в октябре 1891 года, заменив собой готскую программу 1875 года. Решающее влияние на ее разработку оказал Фридрих Энгельс. Папа Лев XIII выпустил энциклику, посвященную положению рабочих. Энциклика Папы Римского Льва XIII «Rerum Novarum» 1891 год, осуждала социализм и призывала к отказу от классовой борьбы и созданию рабочих организаций под контролем церкви. Вильгельм носился с социальными идеями, в которых сумасбродное невежество сочеталось с бюрократической романтикой. После провала исключительного закона в условиях непрекращающейся борьбы рабочих Вильгельм I вынужден был санкционировать некоторые уступки рабочему классу: запрещение труда детей до 16 лет, 11-часовой рабочий день для женщин и другие. Но германское правительство очень быстро отказалось от своего либерализма, и уже в 1894 году был разработан законопроект, являвшийся по сути вторым изданием закона против социалистов. Сближение царя с Францией обеспечило приток капиталов в Россию. Назначение Витте министром финансов открыло эру промышленного протекционизма. Бурное развитие капитализма порождало тот самый дух времени, который томил Победоносцева грозными предчувствиями. Политический сдвиг в сторону активности обнаружился прежде всего в кругах интеллигенции. Все чаще и решительнее стали выступать молодые марксисты. Одновременно начало пробуждаться и уснувшее народничество. В 1893 году вышла первая легальная марксистская книжка, принадлежавшая Перу Струве. Струве. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. Санкт-Петербург, 1894 год. Мне шел тогда 14-й год, я был еще далек от этих вопросов. В 1894 году умер Александр III. Как всегда в таких случаях, либеральные надежды пытались найти опору в наследнике, он ответил пинком ноги. На приеме земцев молодой царь назвал конституционные надежды бессмысленными мечтаниями. Эта речь была напечатана во всех газетах. Из уст в уста передавали, будто в бумажке, с которой считывал царь свою речь, написано было «беспочвенные мечтания», но от волнения царь сказал грубее, чем хотел. Мне было в это время 15 лет. Я был безотчетно на стороне бессмысленных мечтаний, а не на стороне царя. Я смутно верил в постепенное совершенствование, которое должно отсталую Россию приблизить к передовой Европе. Дальше этого мои политические идеи не шли. Торговая, разноплеменная, пестрая, крикливая Одесса чрезвычайно отставала политически от других центров. В Петербурге, в Москве, в Киеве существовали уже к тому времени многочисленные социалистические кружки в учебных заведениях. В Одессе их еще не было. В 1895 году умер Фридрих Энгельс. В разных городах России и Энгельсу были посвящены тайные доклады на студенческих и ученических кружках. Мне шел в это время уже 16-й год. Но я не знал самого имени Энгельса и вряд ли мог сказать что-нибудь определенное о Марксе. Пожалуй, вообще еще ничего не знал о нем. Политические настроения мои в школе были смутно оппозиционные, и только. О революционных вопросах в школе при мне еще не было и речи. Шепотом передавали, что в частном гимнастическом зале у чеха Новака собирались какие-то кружки, что были аресты, что именно за это Новак, преподававший у нас гимнастику, уволен из училища и заменен офицером. В кругу людей, с которыми я был связан через семью Шпенсера, режимом были недовольны, но считали его незыблемым. Самые смелые мечтали о Конституции через несколько десятков лет, а Яновке и говорить нечего. Когда после окончания училища я явился в деревню со смутными демократическими идеями, отец сразу же насторожился и враждебно сказал: «Этого не будет еще и через 300 лет». Он был уверен в тщете реформаторских усилий и боялся за сына. В 1921 году, когда, спасшись от белых и красных опасностей, отец прибыл ко мне в Кремль, я, шутя, сказал ему: «А помните, вы говорили, что царских порядков еще на 300 лет хватит?» Старик лукаво улыбнулся и ответил по-украински: «Пусть на сей раз твоя правда старше». В среде интеллигенции в начале 90-х годов умирали толстовские настроения. Марксизм все более победоносно наступал на народничество. Отголосками этой идейной борьбы была наполнена пресса всех направлений. Везде упоминалось о самонадеянных молодых людях, которые называют себя материалистами. Со всем этим я столкнулся впервые лишь в 1896 году. Вопросы личной морали, столь тесно связанные с пассивной идеологией 80-х годов, скользнули по мне в такой период, когда самосовершенствование являлось для меня не столько идейным направлением, сколько органической потребностью духовного роста. Самосовершенствование тотчас же, однако, уперлось в вопрос о миросозерцании, который, в свою очередь, привел к основной альтернативе — народничество или марксизм. Борьба направлений захватила меня с запозданием всего лишь на несколько лет по отношению к общему идейному перелому в стране. Когда я подходил к азбуке экономической науки и ставил перед собой вопрос о том, должна ли Россия проходить через стадию капитализма, марксисты старшего поколения успели уже найти путь к рабочим и превратиться в социал-демократов. К первому большому перекрестку на своем пути я подошел политически мало подготовленным, даже для тогдашнего своего 17-летнего возраста. Слишком много вопросов вставало передо мною сразу, без соблюдения необходимой последовательности и очередности. Я метался. Одно можно сказать уверенно: в сознании моем был уже заложен жизнью серьезный запас социального протеста. Из чего он состоял? Из сочувствия к обиженным и возмущения несправедливостью. Пожалуй, последнее чувство было самым сильным. Во всех моих бытовых впечатлениях, начиная с раннего детства, человеческое неравенство выступало в исключительно грубых и обнаженных формах, несправедливость получала нередко характер наглой безнаказанности, человеческое достоинство попиралось на каждом шагу. Достаточно вспомнить опорки крестьян. Все это воспринималось остро еще до всяких теорий и создавало запас впечатлений большой взрывчатой силы. Может быть, именно поэтому я как бы колебался некоторое время перед теми большими выводами, которые необходимо было сделать из наблюдений первого периода моей жизни. Но была в моем развитии другая сторона. При смене поколений мертвый нередко хватает живого. Так было и с тем поколением русских революционеров, ранняя юность которых складывалась под гнетом атмосферы 80-х годов. Несмотря на большие перспективы, открывавшиеся новым учением, на практике марксисты сплошь да рядом оказывались в плену консервативных настроений 80-х годов, проявляли неспособность к смелой инициативе, пасовали перед препятствиями, отодвигали революцию в неопределенное будущее. Социализм склонны были считать делом эволюционной работы столетий. В такой семье, как семья Шпенсера, несколькими годами раньше или несколькими годами позже, несравненно громче звучал бы голос политической критики. На мою долю выпали самые глухие годы. Политических бесед в семье почти не было, большие вопросы обходились, в школе то же самое. Я, несомненно, многое впитал из этой атмосферы 80-х годов и позже, когда уже стал оформляться как революционер, я ловил себя на недоверии к действию масс, на книжном, абстрактном и потому скептическом отношении к революции. Со всем этим я должен был бороться в самом себе, размышлением, чтением, а главное — опытом, пока не победил в себе элементы психической косности. Но нет худа без добра. Может быть, именно то обстоятельство, что мне пришлось сознательно преодолевать в себе отголоски 80-х годов, дало мне возможность серьезнее, конкретнее и глубже подойти к основным проблемам массового действия. Прочно только то, что завоевано в бою. Все это, однако, относится к более отдаленным главам моего повествования. В 7-м классе я учился уже не в Одессе, а в Николаеве. Город был провинциальнее, училище стояло на более низком уровне. Но год учения в Николаеве, 1896, стал переломным годом моей юности, ибо поставил передо мной вопрос о моем месте в человеческом обществе. Я жил в семье, где были взрослые дети, уже слегка захваченные новыми течениями. Замечательное дело, на первых порах я давал в разговоре решительный отпор социалистическим утопиям. Я разыгрывал из себя скептика, который через все это прошел. На политические вопросы я откликался не иначе, как тоном иронического превосходства. Хозяйка, у которой я жил, глядела на меня с удивлением и даже ставила меня в пример, правда, не совсем уверенно, своим собственным детям, которые были несколько старше меня и тянули влево. Но это была с моей стороны лишь неравная борьба за свою самостоятельность. Я пытался избежать личного влияния на меня трех молодых социалистов, с которыми меня столкнула судьба. Неравная борьба длилась всего несколько месяцев. Идеи, которые носились в воздухе, были сильнее меня. Тем более, что в глубине души я ничего так не хотел, как подчиниться им. Уже через несколько месяцев жизни в Николаеве поведение мое коренным образом изменилось. Я отказался от напускного консерватизма и забирал влево с такой стремительностью, которая отпугивала кое-кого из моих новых друзей. — Как же так? — говорила моя хозяйка. — Напрасно, значит, я вас ставила в пример своим детям. Школьные занятия я запустил. Вывезенных из Одессы знаний хватало, впрочем, на то, чтобы удерживать кое-как официальное положение первого ученика. Я все чаще манкировал училищем. Однажды ко мне на квартиру явился с визитом инспектор, чтобы проверить причину моих неявок. Я чувствовал себя униженным до последней степени. Но инспектор был вежлив, убедился, что в семье, где я жил, как и в моей комнате, царил порядок, и мирно удалился. Под матрацем у меня лежало несколько нелегальных брошюр. Кроме молодежи, тяготевшей к марксизму, я встретился в Николаеве впервые с несколькими бывшими ссыльными, состоявшими под надзором полиции. Это были второстепенные фигуры периода упадка народнического движения. Социал-демократы еще не возвращались из ссылки, они только отправлялись в нее. Два встречных течения создавали идейные водовороты. В них некоторое время покружился и я. От народничества шел запах затхлости. Марксизм отпугивал так называемой узостью. Сгорая от нетерпения, я пытался схватывать идеи чутьем, но они не давались так просто. Вокруг себя я не находил никого, кто мог бы служить надежной опорой. Да к тому же каждая новая беседа заставляла меня с горечью, с обидой, с отчаянием убеждаться в своем невежестве. Я познакомился и сблизился с садовником Швиговским, чехом по происхождению. В его лице я видел впервые рабочего, который получал газеты, читал по-немецки, знал классиков, свободно участвовал в спорах марксистов с народниками. Его избушка в саду, состоявшая из одной комнаты, была местом, где встречались приезжие студенты, бывшие ссыльные и местная молодежь. Через Швиговского можно было достать запрещенную книгу. В разговорах ссыльных мелькали имена народовольцев Желябова, Перовской, Фигнер, не как героев легенды, а как живых людей, с которыми встречались, если не эти ссыльные, то их старшие друзья. У меня было такое чувство, что я включаюсь маленьким звеном в большую цепь. Я набрасывался на книги в страхе, что всей жизни не хватит на подготовку к действию. Чтение было нервное, нетерпеливое и несистематическое. От нелегальных брошюрок предшествующей эпохи я переходил к логике Джона Стюарта Милля, потом садился за первобытную культуру Липперта, не дочитав логики и до половины. Утилитаризм Бентама казался мне последним словом человеческой мысли. В течение нескольких месяцев я чувствовал себя несокрушимым бентамистом. По той же линии шли увлечения реалистической эстетикой Чернышевского. Не покончив с Липпертом, я перебрасывался на историю французской революции Минье. Каждая книга жила особо, не находя себе места в системе. Борьба за систему имела напряженный, местами неистовый характер. В то же время я отталкивался от марксизма отчасти именно потому, что он представлял собой законченную систему. Одновременно я стал читать газеты, не так, как в Одессе, а под политическим углом зрения. Наибольшим авторитетом пользовалась тогда московская либеральная газета «Русские ведомости». «Русские ведомости» — ежедневная газета, издавалась в Москве с 1863 по 1918 год либеральными профессорами университета и земскими деятелями, с 1905 года — орган правых кадетов. Мы ее не читали, а изучали, начиная с импотентных профессорских передовиц и кончая научными фельетонами. Гордостью газеты были иностранные корреспонденции, особенно из Берлина. Через «Русские ведомости» я получил первые представления о политической жизни Западной Европы, особенно о парламентских партиях. Сейчас трудно даже представить себе то волнение, с каким мы следили за речами Бебеля и даже Евгения Рихтера. И до сих пор я помню фразу, которую Дашинский бросил вошедшим в здание парламента полицейским: «Я представитель 30 000 рабочих и крестьян Галиции, кто смеет ко мне прикоснуться?» Мы рисовали себе при этом титаническую фигуру галицийского революционера. Театральные подмостки парламентаризма, увы, жестоко обманывали нас. Успехи немецкого социализма, президентские выборы в Соединенных Штатах, потасовки в австрийском Рейхсрате, происки французских роялистов — все это захватывало нас гораздо больше, чем личная судьба каждого из нас. Тем временем отношения с родными ухудшились. Приезжая в Николаев для продажи зерна, отец какими-то путями узнал о моих новых знакомствах. Он чувствовал, что надвигается опасность, но надеялся еще отвратить ее силою отцовского авторитета. У нас было несколько бурных объяснений. Я непримиримо боролся за свою самостоятельность, за право выбора пути. Кончилось тем, что я отказался от материальной помощи отца, покинул свою ученическую квартиру и поселился вместе с Швиговским, который к этому времени арендовал другой сад с более обширную избою. Здесь мы вшестером жили коммунной. Летом число наше увеличивалось одним-двумя туберкулезными студентами, искавшими чистого воздуха. Я стал давать уроки. Мы жили спартанцами, без постельного белья, и питались похлебками, которые сами готовили. Мы носили синие блузы, круглые соломенные шляпы и черные палки. В городе считали, что мы примкнули к таинственной секте. Мы беспорядочно читали, неистово спорили, страстно заглядывали в будущее и были по-своему счастливы. Через некоторое время мы создали общество для распространения в народе полезных книг. Мы собирали денежные взносы, покупали дешевые издания, но не умели их распространять. В саду Швиговского работали один наемный рабочий и один подросток, ученик. Нашу просветительскую энергию мы направили прежде всего на них. Но рабочий оказался переодетым жандармом, который был специально подкинут к нам в сад для наблюдения за нами. Его звали Кирилл Тхаржевский. Он втянул в связь с жандармами и подростка. Тот стащил у нас большую пачку народных книг и снес ее в жандармское управление. Начало было явно неудачно, но мы твердо надеялись на успехи в будущем. Я написал для народнического издания в Одессе полемическую статью против первого марксистского журнала. В статье было много эпиграфов, цитат и яду, содержание в ней было значительно меньше. Я послал статью по почте и через неделю сам поехал за ответом. Редактор через большие очки с симпатией глядел на автора, у которого вздымалась огромная копна волос на голове при отсутствии хотя бы намека на растительность на лице. Статья не увидела света. Никто от этого не потерял, меньше всего я сам. Когда выбранная дирекция общественной библиотеки подняла годовую абонементную плату с 5 рублей до 6, мы увидели в этом попытку отгородиться от демократии и ударили в набат. Несколько недель мы только и делали, что подготовляли общие собрания членов библиотеки. Мы вытряхивали все свои демократические карманы, собирали рубли и полтинники, и на эти деньги записывали новых, более радикальных членов, из которых далеко не все обладали не только 6 рублями, но и указанным в уставе 20-летним возрастом. Книгу заявлений в библиотеке мы превратили в собрание пламенных памфлетов. На годовом собрании сшиблись 2 партии — чиновники, учителя, либеральные помещики и морские офицеры с одной стороны, мы, демократия, с другой. Победа оказалась за нами по всей линии. Мы восстановили 5-рублевую плату и выбрали новое правление. Бросаясь из страны в сторону, мы решили создать университет на начало взаимообучения. Слушателей было 20 человек. На меня легли лекции по социологии. Это звучало гордо. Я готовился к своему курсу изо всех сил. После 2 лекций, прошедших вполне благополучно, я почувствовал сразу, что мои ресурсы истощены. 2-й лектор, на которого лег курс французской революции, сбился на первых фразах и пообещал представить лекцию в письменном виде. Обещание он, разумеется, не выполнил, и на этом предприятие закончилось. Тогда с этим самым 2-м лектором, старшим из братьев Соколовских, мы решили написать драму. Для этой цели мы даже вышли временно из коммуны и укрылись в отдельной комнате, никому не сообщая адреса. Пьеса наша была проникнута общественными тенденциями на фоне борьбы поколений. Хотя оба драматурга еще полунедоверчиво относились к марксизму, тем не менее народник в пьесе представлял собой скорее инвалидную фигуру, а бодрость, свежесть, надежда были на стороне молодых марксистов. Такова сила времени. Романтический элемент нашел выражение в том, что разбитый жизнью революционер старшего поколения влюбляется в марксистку, но она отчитывает его немилосердной речью о крушении народничества. Работа над пьесой шла немалая. Иногда мы писали совместно, подталкивая и поправляя друг друга. Иногда разбивали сцены на части, и каждый из нас в течение дня заглавляет явление или монолог. А в монологах, нужно сказать, у нас недостатка не было. Вечером Соколовский приходил со службы, которая позволяла ему свободно обрабатывать жалобные речи разбитого жизнью семидесятника. Я возвращался с уроков или от Швиговского. Хозяйская дочь подавала нам самовар. Соколовский вынимал из карманов хлеб и колбасу. Отделенные таинственной броней от всего мира, драматурги проводили остаток вечера в напряженной работе. Первые действия мы написали целиком, даже с надлежащим эффектом под занавес. Остальные действия числом 4 были только в набросках. Чем дальше мы подвигались, однако, тем больше охладевали к своей работе. Через некоторое время мы пришли к заключению, что таинственную комнату нашу надо ликвидировать, а завершение драмы отложить до будущего времени. Сверток рукописи был перенесен с Соколовским на какую-то другую квартиру. Позже, когда мы сидели уже в одесской тюрьме, Соколовский сделал через своих родных попытку разыскать рукопись. Может быть, у него мелькала мысль о том, что ссылка будет как раз подходящим временем для обработки драматического произведения, но рукописи не было, она исчезла бесследно. Вернее всего, хозяева, у которых она хранилась после ареста злополучных авторов, сочли за лучшее предать ее сожжению. Я мирюсь с этим, тем легче, что на дальнейшем моем, не всегда гладком жизненном пути, у меня пропали рукописи несравненно большего значения.